Волшебное кольцо. В некотором царстве, в некотором государстве жил да был старик со старухою. И был у них сын, Мартынка. Всю жизнь свою занимался старик охотой, бил зверей и птицу, тем и сам кормился и семью кормил. Пришло время. Заболел старик и помер. Остался Мартынка с матерью. Потужили, поплакали, да делать-то нечего. Мертвого назад не воротишь. Пожили с неделю и приели весь хлеб, что в запасе был. Видит старуха, что больше есть нечего. Надо за денежки приниматься. А старик-то оставил им 200 рублей. Больно не хотелось ей начинать кубышку. Однако, сколько ни крепилось, а начинать нужно, не с голоду же умирать. Отсчитала 100 рублей и говорит сыну: «Ну, Мартынка, вот тебе 100 рублей. Пойди, попроси у соседей лошадь, поезжай в город, да закупи хлеба. Авось как-нибудь зиму проживем, а весной станем работу искать». Мартынка выпросил телегу с лошадью и поехал в город. Едет он мимо мясных лавок. Шум, брань, толпа народу. Что такое? А то мясники изловили охотничью собаку, привязали к столбу и бьют ее палками. Собака рвется, визжит, огрызается. Мартынка подбежал к тем мясникам и спрашивает: «Братцы, за что вы бедного пса так бьете немилостиво?» «Да как его, проклятого, не бить, — отвечают мясники, — когда он целую тушу говядины испортил? Полно, братцы, не бейте его, лучше продайте мне». «Пожалуй, купи, — говорит один мужик, шутя, — давай 100 рублей». Мартынка вытащил из-за пазухи сотню, отдал мясникам, а собаку отвязал и взял с собой. Пес начал к нему ласкаться, хвостом так и вертит, понимает, значит, кто его от смерти спас. Вот приезжает Мартынка домой, мать тотчас стала спрашивать, что купил сынок. «Купил себе первое счастье». «Что ты завираешься? Какое там счастье?» «А вот он, Журка!» И показывает ей собаку. «А больше ничего не купил? Коли б деньги остались, может, и купил бы, только вся сотня за собаку пошла». Старуха заругалась. «Нам, говорит, самим есть нечего. Нынче последние поскребушки по закромам собрала, да лепешку испекла, а завтра и того не будет». На другой день вытащила старуха еще 100 рублей, отдает Мартынке и наказывает: «На, сынок, поезжай в город, купи хлеба, а за даром денег не бросай». Приехал Мартынка в город, стал ходить по улицам да присматриваться, и попался ему на глаза злой мальчишка, поймал кота, зацепил веревкой за шею и давай тащить на реку. «Постой!» — закричал Мартынка. «Куды Ваську тащишь?» «Хочу его утопить, проклятого!» «За какую провинность?» «Со стола пирог скинул». «Не топи его, лучше продай мне». «Пожалуй, купи. Давай 100 рублей». Мартынка не стал долго раздумывать, полез за пазуху, вытащил деньги и отдал мальчику, а кота посадил в мешок и повез домой. «Что купил, сынок?» — спрашивает его старуха. «Кота Ваську». «А больше ничего не купил? Коли б деньги остались, может, и купил бы еще что-нибудь». «Ах ты, дурак!» — этакой закричала на него старуха. «Ступай же из дому вон, ищи себе хлеба по чужим людям!» пошел Мартынка в соседнее село искать работу. Идет дорогою, а следом за ним Журка с Васькой бегут. Навстречу ему поп. «Куда, свет, идешь?» «Иду в батраки наниматься. Ступай ко мне. Только я работников без ряды не беру. Кто у меня прослужит 3 года, того и так не обижу». Мартынка согласился и без устали 3 лета и 3 зимы на попа работал. Пришел срок к расплате. Зовет его хозяин. «Ну, Мартынка, иди, получай за свою службу». Привел его в амбар, показывает 2 полных мешка и говорит: «Какой хошь, тот и бери». Смотрит Мартынка: в одном мешке серебро, а в другом песок. И задумался: «Эта штука неспроста приготовлена. Пусть лучше мои труды пропадут, а уж я попытаю. Возьму песок, что из того будет?» Говорит он хозяину: «Я, батюшка, выбираю себе мешок с мелким песочком». «Ну, свет, твоя добрая воля. Бери, коль серебром брезгуешь». Мартынка взвалил мешок на спину и пошел искать другого места. Шел, шел и забрел в темный дремучий лес. Среди леса поляна. На поляне огонь горит. В огне девица сидит. Да такая красавица, что не вздумать, не взгадать, только в сказке сказать. Говорит красная девица: «Мартын, вдовий сын, если хочешь добыть себе счастье, избавь меня. Засыпь это пламя песком, за который ты 3 года служил». И впрямь подумал Мартынка: чем таскать с собой эдакую тяжесть, лучше человеку пособить. Невелико богатство, песок, этого добра везде много. Снял мешок, развязал и давай сыпать. Огонь тотчас погас. Красная девица ударилась оземь, обернулась змеёю, вскочила доброму молодцу на грудь и обвилась кольцом вокруг его шеи. Мартынка испугался. «Не бойся», — сказала ему змея. «Иди теперь за 39 земель в 30-е государство, в подземельное царство. Там мой батюшка царствует. Как придешь к нему на двор, будет он давать тебе много злата и серебра и самоцветных камней. Ты ничего не бери, а проси у него с мизинного перста колечко. То кольцо непростое. Если перекинуть его с руки на руку, тотчас 12 молодцев явится, и что им не будет приказано, все за единую ночь сделают». Отправился добрый молодец в путь-дорогу. Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко ли, подходит к 30-му царству и видит огромный камень. Тут соскочила с его шеи змея, ударилась о сырую землю и сделалась по-прежнему красной девицей. «Ступай за мною», — говорит красная девица, и повела его под тот камень. Долго шли они подземным ходом. Вдруг забрезжился свет, все светлей да светлей, и вышли они на широкое поле под ясное небо. На том поле великолепный дворец выстроен, а во дворце живет отец красной девицы, царь той подземельной стороны. Входят путники в палаты белокаменные, встречает их царь ласково. «Здравствуй, — говорит, — дочь моя милая, — где ты столько лет скрывалась? Свет ты мой, батюшка, я бы совсем пропала, если б не этот человек. Он меня от злой неминуемой смерти освободил и сюда, в родные места, привел. «Спасибо тебе, добрый молодец, — сказал царь. За твою добродетель наградить тебя надо. Бери себе и злато, и серебра, и камней самоцветных, сколько твоей душе хочется», — отвечает ему Мартын, вдовий сын. «Ваше царское величество, не требуется мне ни злата, ни серебра, ни камней самоцветных. Коли хочешь жаловать, дай мне колечко со своей царской руки, с мизинного перста. Я человек холостой, стану на колечко почаще посматривать, стану про невесту раздумывать, тем свою скуку разгонять». Царь тотчас снял кольцо, отдал Мартыну. «На, владей на здоровье, да смотри, никому про кольцо не рассказывай, не то сам себя в большую беду втянешь». Мартын, вдовий сын, поблагодарил царя, взял кольцо да малую толику денег на дорогу и пустился обратно тем же путем, каким прежде шел. Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко ли, воротился на родину, разыскал свою мать-старуху, и стали они вместе жить-поживать без всякой нужды и печали. Захотелось Мартынке жениться. Пристал он к матери, посылает ее свахою. «Ступай, — говорит, — к самому королю, высватай за меня прекрасную королевну». «Эй, сынок, — отвечает старуха, — рубил бы ты дерево по себе, лучше бы вышло. А то, видишь, что выдумал. Ну зачем я к королю пойду? Известное дело, он осердится на меня и меня и тебя велит казни предать». «Ничего, матушка, небось, коли я посылаю, значит, смело иди. Какой будет ответ от короля, про то мне скажи, а без ответу и домой не ворочайся». Собралась старуха и поплелась в королевский дворец. Пришла на двор и прямо на парадную лестницу, так и прет без всякого докладу. Ухватили ее часовые.
«Стой, старая ведьма! Куда тебе черти несут? Здесь даже генералы не смеют ходить без доклада!»
«Ах, вы такие сякие! — закричала старуха. — Я пришла к королю с добрым делом. Хочу высватать его дочь королевну за моего сынка, а вы хватаете меня за полы!» Такой шум подняла. Король услыхал крики, глянул в окно и велел допустить к себе старушку. Вот вошла она в комнату и поклонилась королю. «Что скажешь, старушка? — спросил король. —
Да вот пришла к твоей милости. Не во гнев тебе сказать, есть у меня купец, у тебе товар. Купец-то мой сынок Мартынка, прибольшой умница, а товар твоя дочка, прекрасная королевна. Не отдашь ли ее замуж за моего Мартынку? То-то пара будет».
«Что ты? Или с ума сошла? — закричал на нее король. —
Никак нет, ваше королевское величество, извольте ответ дать». Король тем же часом собрал к себе всех господ министров, и начали они судить-дорядить, какой бы ответ дать этой старухе. И присудили так: пусть де Мартынка за единые сутки построит богатейший дворец, и чтобы от того дворца до Королевского был сделан хрустальный мост, а по обеим сторонам моста росли бы деревья с золотыми и серебряными яблоками. На тех же деревьях пели бы разные птицы. Да еще пусть выстроит пятиглавый собор. Было бы где венец принять, было бы где свадьбу справлять. Если старухин сын все это сделает, тогда можно за него и королевну отдать. Значит, больно мудрен. А если не сделает, то и старухе, и ему срубить за провинность головы. С таким-то ответом отпустили старуху. Идет она домой, шатается, горючими слезами заливается. Увидала Мартынку, ну, говорит, сказывала я тебе, сынок, не затевай лишнего, а ты все свое. Вот теперь и пропали наши бедные головушки, быть нам завтра казненными. Полно, матушка, авось живы останемся. Ложись почевать, утро, кажись, мудренее вечера. Ровно в полночь встал Мартын с постели, вышел на широкий двор, перекинул кольцо с руки на руку. И тотчас явились перед ним 12 молодцев, все на одно лицо, волос в волос, голос в голос. «Что тебе понадобилось, Мартын, вдовий сын?» «А вот что! Сделайте мне к свету на этом месте богатейший дворец, и чтобы от моего дворца до Королевского был хрустальный мост. По обеим сторонам моста росли бы деревья с золотыми и серебряными яблоками. На тех деревьях пели бы разные птицы. Да, еще. Выстройте пятиглавый собор. Было бы где венец принять, было бы где свадьбу справлять». Отвечали 12 молодцев: «К завтраму все будет готово!» Бросились они по разным местам, согнали со всех сторон мастеров и плотников и принялись за работу. Все у них спорится, быстро дело делается. Наутро проснулся Мартынка не в простой избе, а в знатных роскошных покоях. Вышел на высокое крыльцо, смотрит, все как есть готово. И дворец, и собор, и мост хрустальный, и деревья с золотыми и серебряными яблоками. В ту пору и король выступил на балкон, глянул в подзорную трубочку и диву дался. Все по приказу сделано. Призывает к себе прекрасную королевну и велит к венцу снаряжаться. Но, говорит, не думал я, не гадал отдавать тебя замуж за мужичьего сына. Да теперь миновать того нельзя. А вот пока королевна умывалась, притиралась, в дорогие уборы рядилась, Мартын, вдовий сын, вышел на широкий двор и перекинул свое колечко с руки на руку. Вдруг 12 молодцев словно из земли выросли, что угодно, что надобно. А вот, братцы,
оденьте меня в боярский кафтан, да приготовьте расписную коляску и шестерку лошадей.
Сейчас будет готово.
Не успел Мартынка три раза моргнуть, а уж притащили ему кафтан. Надел он кафтан как раз в пору, словно по мерке сшит. Оглянулся, у подъезда коляска стоит. В коляску чудные кони запряжены. Одна шерстинка серебряная, а другая золотая. Сел он в коляску и поехал в собор. Там уже давно к обедне звонят, и народу привалило, видимо-невидимо. Вслед за женихом приехала и невеста со своими няньками и мамками, и король со своими министрами. Отстояли обедню, а потом, как следует, взял Мартын вдовьин сын прекрасную королевну за руку и принял закон с нею. Король дал за дочкою богатое приданое, наградил зятя большим чином и задал пир на весь мир. Живут молодые месяцы два и три. Мартынка что ни день все новые дворцы строит, да сады разводит. Только королевне больно не по сердцу, что выдали ее замуж не за царевича, не за королевича, а за простого мужика. Стала думать, как бы его со свет сжить. Прикинулась такою лисою, что и напади. Всячески за мужем ухаживает, всячески ему услуживает, да все про его мудрость выспрашивает. Мартынка крепится, ничего не рассказывает. Вот как-то раз был он у короля в гостях, подпил порядком, вернулся домой и лег отдохнуть. Тут королевна и пристала к нему. «Давай его целовать, миловать, ласковыми словами прельщать». И таки умаслила. Рассказал ей Мартынка про свое чудодейное колечко. «Ладно, — думает королевна, — теперь я с тобою разделаюсь». Только заснул он крепким сном, королевна, хвать его за руку, сняла с мизинного пальца колечко, вышла на широкий двор и перекинула то кольцо с руки на руку. Тотчас явились перед ней 12 молодцев.
«Что угодно, что надобно, прекрасная королевна!»
«Слушайте, ребята, чтоб к утру не было здесь ни дворца, ни собора, ни моста хрустального, а стояла бы по-прежнему старая избушка, пусть мой муж в бедности остается, а меня унесите за 3 девять земель в 30-е царство, в мышье государство. От одного стыда не хочу здесь жить!»
«Рады стараться!» «Все будет исполнено!» В ту же минуту подхватило ее ветром и унесло в 30-е царство, в мышье государство.
Утром проснулся король, вышел на балкон посмотреть в подзорную трубочку. Нет, ни дворца с хрустальным мостом, ни собора пятиглавого, а только стоит старая избушка. «Что бы это значило?» — думает король. «Куда все делось?» И, не мешкая, посылает своего адъютанта разузнать на месте, что такое случилось.
Адъютант поскакал верхом и, воротясь назад, докладывает государю: «Ваше Величество, где был богатейший дворец, там стоит по-прежнему худая избушка, в той избушке ваш зять со своей матерью поживает, а прекрасной королевны и духу нет, и неведомо, где она нынче находится».
Король созвал большой совет,
и велел судить своего зятя. Зачем дьябольстил его волшебством и сгубил прекрасную королевну? Осудили Мартынку посадить в высокий каменный столб и не давать ему ни есть, ни пить. Пусть умрет с голоду. Явились каменщики, вывели столб и замуровали Мартынку наглухо, только маленькое окошечко для света оставили. Сидит он, бедный, в заключении, не ест, не пьет день, и другой, и третий, да слезами обливается. Узнала про ту напасть собака Журка, прибежала в избушку, а кот Васька на печи лежит, мурлыкает. Напустилась на него Журка: «Ах ты, подлец, Васька! Только знаешь на печи лежать да потягиваться, а того не ведаешь, что хозяин наш в каменном столбу заточен. Видно, позабыл старое добро, как он 100 рублей заплатил, да тебя от смерти освободил. Кабы не он, давно бы тебя проклятого черви источили. Вставай скорей, надо помогать ему всеми силами». Кот Васька соскочил с печки и вместе с Журкою побежал разыскивать хозяина. Прибежал к столбу, вскарабкался наверх и влез в окошечко. «Здравствуй, хозяин! Жив ли ты?»
«Еле жив», — отвечает Мартынка. «Совсем отощал без еды. Приходится умирать голодной смертью».
«Постой, не тужи. Мы тебя и накормим, и напоим», — сказал Васька. Выпрыгнул в окно и спустился на землю. «Ну, брат Журка, ведь хозяин наш с голоду умирает. Как бы нам ухитриться да помочь ему?»
«Дурак ты, Васька, и этого не придумаешь. Пойдем-ка по городу. Как только встретится булочник с лотком, я живо подкачусь ему под ноги и собью у него лоток с головы. Тут ты смотри, не плашай. Хватай поскорей калачи да булки и тащи к хозяину».
Вот вышли они на большую улицу, а навстречу им мужик с лотком. Журка бросился ему под ноги. Мужик пошатнулся, выронил лоток, рассыпал все хлебы, да с испугу пустился бежать в сторону, боязно ему, что собака, пожалуй, бешеная. Долго ли до беды? А кот Васька цап за булку и потащил к Мартынке. Отдал одну, побежал за другой, отдал другую, побежал за третьей. После того вздумали кот Васька да собака Журка идти в 30-е царство, в мышье государство, добывать чудодейное кольцо. Дорога дальняя, много времени утечет. Натаскали они Мартынке сухарей, калачей и всякой всячины на целый год. И говорят: «Смотри же, хозяин, ешь, пей, да оглядывайся, чтобы хватило тебе запасов до нашего возвращения». Попрощались и отправились в путь-дорогу. Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко, приходят они к Синему морю. Говорит Журка коту Ваське: «Я надеюсь переплыть на ту сторону». «А ты как думаешь?» — отвечает Васька. «Я плавать не мастак. Сейчас потону». «Ну, садись ко мне на спину». Кот Васька сел собаке на спину, уцепился когтями за шерсть, чтобы не свалиться, и поплыли они по морю, перебрались на другую сторону и пришли в 30-е царство, в мышье государство. В том государстве не видать ни души человеческой, зато столько мышей, что и сосчитать нельзя. Куда ни сунься, так стаями и ходят. Говорит Журка коту Ваське: «Ну-ка, брат, принимайся за охоту, начинай этих мышей душить, давить, а я стану загребать да в кучу складывать». Васька к той охоте привычен,
как пошел расправляться с мышами по-своему. Что не цапнет, то и дух вон. Журка едва поспевает в кучу складывать и в неделю наклал большую скирду. На все царство налегла кручина великая. Видит мышиный царь, что в народе его недочет оказывается, что много подданных злой смерти предано. Вылез из норы и взмолился перед Журкою и Ваською. «Бью челом вам, сильно могучие богатыри! Сжальтесь над моим народишком! Не губите до конца! Лучше скажите, что вам надобно, что смогу, все для вас сделаю!»
Отвечает ему Журка: «Стоит в твоем государстве дворец. В том дворце живет прекрасная королевна. Унесла она у нашего хозяина чудодейное колечко. Если ты не добудешь нам того колечка, то и сам пропадешь, и царство твое сгинет, все как есть запустошим».
«Постойте, — говорит мышиный царь, — я соберу своих подданных и спрошу у них». Тотчас собрал он мышей больших и малых и стал выспрашивать, не возьмется ли кто из них пробраться во дворец королевне и достать чудодейное кольцо. Вызвался один мышонок.
«Я, — говорит, — в том дворце часто бываю. Днем королевна носит кольцо на мизинном пальце, а на ночь, когда спать ложится, кладет его в рот. Ну-ка, постарайся добыть его. Коли сослужишь эту службу, награжу тебя по-царски».
Мышонок дождался ночи, пробрался во дворец и залез потихоньку в спальню. Смотрит, королевна крепко спит. Он вполз на постель, сунул королевне в нос свой хвостик и давай щекотать в ноздрях. Она чихнула, кольцо изо рта выскочило и упало на ковер. Мышонок прыг с кровати, схватил кольцо в зубы и отнес к своему царю. Царь мышиный отдал кольцо сильно могучим богатырям, коту Ваське да собаке Журке. Они на том царю благодарствовали и стали друг с дружкою совет держать, кто лучше кольцо сбережет. Кот Васька говорит: «Давай мне, уж я ни за что не потеряю».
«Ладно, — говорит Журка, — смотри же, береги его пуще своего глаза».
Кот взял кольцо в рот, и пустились они в обратный путь. Вот дошли до синего моря. Васька вскочил Журке на спину, уцепился лапами как можно крепче, а Журка в воду и поплыл через море. Плывет час, плывет другой. Вдруг, откуда ни взялся, прилетел черный ворон. Пристал к Ваське и давай долбить его в голову. Бедный кот не знает, что ему и делать, как от врага оборониться. Если пустить в дело лапы, чего доброго опрокинешься в море и на дно пойдешь. Если показать ворону зубы, пожалуй, кольцо выронишь. Беда да и только. Долго терпел он, да под конец невмоготу стало. Продолбил ему ворон буйную голову до крови. Озлобился Васька, стал зубами обороняться и уронил кольцо в синее море. Черный ворон поднялся вверх и улетел в темные леса. А Журка, как скоро выплыл на берег, тотчас же про кольцо спросил.
Васька стоит, голову понуривши.
«Прости, — говорит, — виноват, брат, перед тобою, ведь я кольцо в море уронил».
Напустился на него Журка. «Ах ты, олух! Счастлив ты, что я прежде того не узнал, я бы тебя разиню в море утопил. Ну, с чем мы теперь хозяину явимся? Сейчас полезай в воду или кольцо добудь, или сам пропадай».
«Что в том прибыли, коли я пропаду? Лучше давай ухитряться. Как прежде мышей ловили, так и теперь станем за раками охотиться. Авось на наше счастье они нам помогут кольцо найти».
Журка согласился. Стали они ходить по морскому берегу. Стали раков душить да в кучу складывать. Большой ворох наклали. На ту пору вылез из моря огромный рак. Захотел погулять на чистом воздухе. Журка с Васькой сейчас его слапали и ну тормошить во все стороны.
«Не душите меня, сильно могучие богатыри! Я царь над всеми раками! Что прикажете, то и сделаю!»
«Мы уронили кольцо в море. Разыщи его и доставь, коли хочешь милости. А без этого все твое царство до конца разорим».
Царь-рак в ту же минуту созвал своих подданных и стал про кольцо расспрашивать. Вызвался один малый рак. «Я, — говорит, — знаю, где оно находится. Как только упало кольцо в синее море, тотчас подхватила его рыба-белужина и проглотила на моих глазах». Тут все раки бросились по морю разыскивать рыбу-белужину. Зацапали ее бедную и давай щипать клещами. Уж они гоняли, гоняли ее, просто на единый миг покоя не дают. Рыба и туда, и сюда вертелась, вертелась и выскочила на берег. Царь-рак вылез из воды и говорит коту Ваське да собаке Журке:
«Вот вам сильно могучие богатыри, рыба-белужина! Теребите ее немилостиво! Она ваше кольцо проглотила!»
Журка бросился на белужину и начал ее с хвоста уписывать. Ну, думает, досыта теперь наемся. А шельма-кот знает, где скорее кольцо найти. Принялся за белужье брюхо. Прогрыз дыру, повытаскивал кишки и живо на кольцо напал. Схватил кольцо в зубы и давай бог ноги, что есть силы, бежит. А на уме у него такая думка: прибегу я к хозяину, отдам ему кольцо и похвалюсь, что один все дело устроил. Будет меня хозяин любить и жаловать больше, чем Журку. Тем временем Журка наелся досыта. Смотрит, где же Васька, и догадался, что товарищ его себя на уме, хочет неправдою хозяина выслужиться.
«Так врешь же, плут, Васька, вот я тебя нагоню, в мелкие куски разорву!»
Побежал Журка в погоню, долго ли, коротко ли, нагоняет он кота Ваську и грозит ему бедой неминучую. Васька усмотрел в поле березку, вскарабкался на нее и засел на самой верхушке.
«Ладно, — говорит Журка, — всю жизнь не просидишь на дереве. Когда-нибудь и слезть захочешь, а уж я ни шагу отсюда не сделаю». 3 дня сидел кот Васька на березе. 3 дня караулил его Журка, глаз не спускал. Проголодались оба и согласились на мировую.
помирились и отправились вместе к своему хозяину. Прибежали к столбу. Васька вскочил в окошечко и спрашивает, жив ли хозяин?
«Здравствуй, Васенька. Я уж думал, вы не воротитесь. 3 дни как без хлеба сижу».
Кот подал ему чудодейное кольцо. Мартынка дождался глухой полночи, перекинул кольцо с руки на руку. Тотчас явились к нему 12 молодцев, что угодно, что надобно. «Поставьте, ребята, мой прежний дворец и мост хрустальный, и собор пятиглавый, и перенесите сюда мою неверную жену, и чтоб к утру все было готово». Сказано, сделано. Поутру проснулся король, вышел на балкон, посмотрел в подзорную трубочку, где избушка стояла. Там высокий дворец выстроен, от того дворца до королевского хрустальный мост тянется. По обеим сторонам моста растут деревья с золотыми и серебряными яблоками. Король приказал заложить коляску и поехал разведать, впрямь ли все стало по-прежнему, или только ему это привиделось. Мартынка встречает его у ворот. «Так и так», — докладывает. «Вот что со мной королевна сделала». Король присудил ее казнить. Взяли неверную жену, привязали к хвосту дикого жеребца и пустили его в чистое поле. Жеребец полетел стрелою и размыкал ее по яругам, по крутым оврагам. А Мартынка и теперь живет, хлеб жует.